Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем знакомство или обзор Священного Писания Ветхого Завета, который правильнее можно было бы назвать введением в изучение Священного Писания Ветхого Завета, так как большое внимание мы уделяем той религиозной и исторической ситуации, в которой оказывался древний ветхозаветный Израиль в процессе своего исторического пути в Ветхом Завете. И именно эти условия были теми условиями, в которых пророки возвещали новые и новые откровения от Бога для того, чтобы эти откровения стали преданием народа Божия и, в конце концов, Писанием, которое для нас сохраняет свою актуальность как Слово Божие. И на прошлой лекции речь шла о такой важной странице священной истории Ветхого Завета, как эпоха возвращения Израиля из Вавилонского плена. Это была эпоха, смыслом которой было восстановление возвратившегося из Вавилонского плена народа вокруг разрушенных, но восстанавливаемых святынь, таких как храм Иерусалимский и сам святой город Иерусалим. Это восстановление происходило под предводительством вождей народа, прежде всего духовных вождей, каковыми были пророки, священники. И происходило это в течение целого периода, растянувшегося на многие десятилетия. Началась эта эпоха возвращения, напомню, с исторического указа персидского царя Кира, сломившего Вавилон, когда в 538 году он издал первый указ о возвращении плененных иудеев из Вавилона. И этот указ положил начало нескольким волнам возвращения и началу восстановления Иерусалимского храма. В прошлый раз мы говорили о первых волнах этого возвращения, которые осуществлялись под предводительством Зарававеля и священника Иисуса, а также восстановление храма и религиозной жизни, вдохновленное проповедями Трита Исаии, речи которого вошли последней, третьей частью в книгу пророка Исаии, и других более поздних пророков Аггея и Захарии. Но на этом возвращение не закончилось, а лишь началось, и таким образом началась так называемая эпоха второго храма, название которым мы обозначаем целую эпоху, которая фактически является началом того иудаизма, в среде которой происходили события Нового Завета. Рождество и жизнь и проповедь Иисуса Христа и первых его учеников, родившейся христианской церкви. Так вот, эта эпоха имеет свое начало после возвращения из Вавилонского плена. Началось это таким образом в конце VI века до Рождества Христова, а продолжилось в последующие десятилетия. Так, две следующие миссии, две следующие волны возвращения имели место, очевидно, в 445-м и в 432 годах до Рождества Христова, когда под предводительством чиновника персидского царского двора, еврея по национальности Неемии, были предприняты усилия по восстановлению, на этот раз уже не храма Иерусалимского восстановленного, а стен Иерусалима. Вот близкая по значению, но все-таки иная задача была поставлена перед этим человеком. Кроме того, очевидно, в связи с этими же усилиями, а может быть и несколько позже, даты здесь достаточно предположительны, хотя исторический источник книги Ездры и Неемии выглядит достаточно авторитетными. Вот несколько позже, возможно, был со схожей целью направлен священник по имени Ездра. Но если Неемия, будучи человеком не священнического звания, хотя и человеком своего народа, народа Израиля, занимался такими задачами строительными и политическими, то Ездра, как священник, всю свою волю, а об этой воле можно смело сказать, что это была железная воля и очень сильная, он направил на борьбу за чистоту веры. В частности, он эту свою борьбу простирал во все сферы жизни своего народа. В том числе, например, и боролся против смешанных браков, видя в них угрозу чистоте веры. И он старался привести жизнь иудеев после возвращения из плена в строжайшее соответствие с законом Бога Небесного. Такое выражение мы встречаем в книге Ездры, которое имеет в виду Бога Небесного уже не просто как Бога Израилева, а Бога как единственного истинного Бога, сотворившего небо и землю. И этот закон Бога Небесного, он воспринимается как закон не только религиозный, а закон, который регулирует все сферы жизни Израиля, в том числе и политическую, и бытовую, и все остальные. Можно не сомневаться, что этот закон Бога Небесного есть не что иное, как пятикнижие в своем таком едином целом, сформировавшемся едином целом. Именно эти годы и именно эту деятельность, возглавленную Неемией и Ездрой, можно считать той важной вехой в истории Ветхозаветного Израиля, которую можно назвать рождением иудаизма. Единство здесь зиждется не только вокруг храма, а вокруг закона, и чтение этого закона, и принесение, соблюдение верности этому закону, как закону, данному от Бога. Многие детали этой истории остаются неясными, но все-таки о каких-то основных вещах, которые сохранились вплоть до новозаветных времен, я имею в виду времена Евангелия Иисуса Христа. Вот об этих основных вещах все же можно говорить более-менее уверенно. Если раньше, в предшествующей эпохе, во времена монархии в Израиле, например, или еще во времена Вавилонского плена, теократия, то есть правление Бога в своем народе, оно выражалось в служении пророков, которые призывались на свое служение в результате божественного призвания или вдохновения. В этом смысле служение пророков можно назвать харизматическим. То здесь теократия приобретает иную форму, не столько харизматическую вот в таком пророческом смысле, сколько формальную форму, ибо здесь во главе религиозной жизни становятся священники, поставляемые на свое служение не в результате призвания, как в случае с пророками, когда пророк мог призвать человека из любого звания, из любой среды, совершенно невзирая на его происхождение или какие-то внешние условия. Здесь священники поставляются в силу своего династического статуса, династической принадлежности к потомкам Аарона и колену левитов. То есть теократия обретает такую более устойчивую и в то же время более человеческую, формальную основу. С этим, очевидно, можно связать и то, что Слово Божие народом переживается не как живое устное слово, звучащее из уст пророков, а как текст, как обширный свод, состоящий из писаний, которые когда-то были действительно речами пророков. Итак, вот здесь начинает формироваться тот обширный свод, который ко временам Иисуса Христа будет насчитывать уже целые разделы, такие как закон, пророки и то, что не вошло в закон и пророки, Писание, просто Писание. Закон – это Пятикнижие, как мы уже сказали, сложившееся окончательно вот именно к этой эпохе Ездры, если не усилиями Ездры и его помощников. И это наиболее авторитетная часть Ветхозаветного Писания – закон Бога Небесного. Постепенно, правда, для иудаизма не менее важной станет и комментарий к этому закону, так называемая устная Тора. Тора – это закон, а параллельно с письменной Торой, о которой мы вот сейчас говорим, появится и устная Тора, то, что в Евангелии называется преданиями старцев. Другим разделом этих писаний станут пророческие речи или просто пророки, тоже Слово Божие, которое постепенно окружается подобной же, вот, подобным же образом оформляется и окружается литургическим почитанием, то есть входит как составная часть в богослужебное действо, где читают Слово Божие, не только закон, но вот и пророки. И благодаря этим шагам фигура Ездры, она постепенно в иудаизме приобретает такое же значение, как и фигура Моисея. О том, какое это имело последствия, не только вот такие положительные, если иметь в виду сохранение и оформление Священного Писания в единый свод, которым дорожит народ Божий как своей величайшей святыней, но и отрицательные последствия, о которых говорится в Евангелии, и которые были объектом, пожалуй, самой жесткой критики со стороны Иисуса Христа, об этих последствиях мы пока говорить не будем, потому что наша тема сейчас именно вот этот период зарождения этих традиций. Это время, которое можно назвать еще временем начала иудейской диаспоры, иудейского рассеяния, тоже той реальности, которую нельзя не учитывать при рассмотрении событий библейской истории, в том числе и событий Нового Завета, когда мы читаем о проповеди апостолов, например, апостола Павла, то мы всякий раз встречаем, как апостол Павел, посещая тот или иной город Римской империи, всякий раз идет в иудейскую синагогу, которая была в каждом более-менее крупном культурном или политическом центре Римской империи. Но это было гораздо позже, конечно. А вот начало этой иудейской диаспоре положила именно эпоха возвращения из плена. Прежде всего, часть иудеев осталась в Вавилоне, образовав там живую общину. Также появились общины, если не считать возвратившихся в Палестину, общины в Египте, а позднее и в Греции. Но в любом случае центром, духовным центром этого иудейского мира остается Иерусалим. Постепенно языком, на котором общается весь этот мир, становится арамейский язык, родственный ивриту, на котором было написано Священное Писание, но в то же время отличный от него. И неудивительно, что в Иудее, среди иудеев этот язык арамейский постепенно вытесняет иврит, который становится языком богослужения. Подобно тому, как, например, в наше время церковно-славянский язык является языком родственным русскому современному, но в то же время другим, несколько другим языком, и при этом он является языком богослужения, прежде всего в результате исторических причин. И вот примерно в таком же соотношении были древнееврейский язык, иврит, и арамейский, ну, например, во времена Иисуса Христа. И вот в это время, я имею в виду в эпоху возвращения, уже после времен Ездры, в это время проповедует пророк Малахия, вероятно, последний из ветхозаветных пророков, после которого пророчество умолкло вовсе, и наступила эпоха тех форм религиозной жизни, которые связаны исключительно со священством и с храмовой религией и с религией закона, как писанного текста. Малахия пророчествовал уже тогда, когда храм был построен, и в нем регулярно совершались богослужения. То есть храмовое богослужение уже представлялось как сложившаяся практика, как что-то уже насчитывающее годы и, возможно, десятилетия истории. И, как это нетрудно себе представить, наряду с большим и важным духовным значением, которое имело храмовое богослужение, имели место также и те вредные явления и обычаи, о которых говорили еще пророки в связи с первым храмом. Например, пророк Иеремия, напомню, говорил о том, что храм воспринимается как автоматическое место спасения, куда стоит только прийти и совершить положенные действия, и это будет гарантией спасения и благополучия народа. Напомню, это была знаменитая храмовая речь Иеремии, которую мы можем прочитать в 7 или в 25 главе книги пророка Иеремии. И самыми знаменитыми словами этой речи были слова, повторенные Иисусом Христом, когда Он также пришел в Иерусалимский храм. «Храм мой храмом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Так вот, эта тема, как оказывается, актуальна всегда, в том числе и в эпоху первого храма, и в эпоху второго. Малахия был как раз тем пророком, который в этом отношении продолжил работу со своим народом. И говорил он о том, что культ, то есть внешнее храмовое действие, богослужение, оно не сопровождается обращением сердца. Влияние Малахии именно вот в таком духовном плане, оно будет ощущаться вплоть до времен Нового Завета. Именно через пророка Малахию Бог возвещает, что в храме появится ангел Господень, как предвестник Божьего вмешательства в историю народа Божия. И этим предшественником станет никто иной, как пророк Илия. Именно благодаря этим словам Илия приобрел такое значение в религии ветхозаветного Израиля, благодаря чему Иисус Христос провозгласил Иоанна Крестителя этим самым Илией, который был предтечей явления Господа. В связи с этой эпохой возвращения, эпохой такой многозначной, с одной стороны, очень плодотворной, в том плане, что была предпринята очень важная работа по сохранению тех преданий, которые уже насчитывали века, и тех преданий, которые приобрели букву и стали Писанием, и мы сохраняем это Писание до сих пор. А с другой стороны, это было время зарождения той среды, иудейской среды, которая ко временам Иисуса Христа предстала как среда, не готовая принять своего Господа, отвергнувшая Господа, пришедшего к своим. И поэтому, очевидно, имеет смысл рассматривать начало этой эпохи с обеих сторон, как с положительной, так и с отрицательной. И здесь интересно остановиться на книге, которая, хотя и входит в собрание 12 малых пророков, но тем не менее стоит несколько особняком. Это книга пророка Ионы. Дело в том, что на фоне духа того религиозного партикуляризма или обособленности, или национализма даже, как средство выживания и сохранения религии предков, именно такой смысл вкладывал Ездра в свои непримиримые требования по поводу смешанных браков, имеется в виду, что Ездра запрещал иудеям вступать в браки с язычниками или с язычницами, или требовал в противном случае исключения из среды народа Божия. И вот своеобразным контрастом по отношению к такому жесткому требованию выглядит книга пророка Ионы, хотя не только она. И книга пророка Ионы уникальна среди пророческой литературы Ветхого Завета, так как это не собрание пророчеств, видений или проповедей, как мы привыкли воспринимать всякую пророческую книгу при всех их разницах, но это повествование, и, надо сказать, довольно увлекательное, захватывающее, вплоть до того, что это один из тех сюжетов, которые являются одним из таких очень выигрышных сюжетов в обучении детей Ветхому Завету. Во всяком случае, повествование это действительно очень привлекательное и увлекательно, так как оно описывает один из эпизодов из жизни пророков. И тем не менее, эта книга заняла свое место среди пророческих книг, а не среди, скажем, исторических. И это тоже не случайно. Книга написана о некоем Ионе, которого, скорее всего, нужно отождествить с Ионой, о котором говорится в 4 книге Царств, в 14 главе, 25 стихе, то есть в связи с рассказом о царствовании Иеровоама II, царя Северного Царства, Израиля. То есть в любом случае речь идет о человеке, жившем еще во времена монархии задолго до Вавилонского плена, не говоря уже об эпохе Возвращения. Но книга явно написана уже именно в эту эпоху Возвращения, явно в послепленную эпоху, то есть 3 века спустя после самого Ионы, если это сопоставление правильно. Поэтому книга, скорее всего, носит не исторический характер, а дидактический, то есть поучительный характер. Она имеет ценность именно как своеобразный нравственный урок, а не как исторический документ. И причем она носит не только характер дидактический, а можно даже сказать такой сатирический. В чем же здесь эта сатира и на что она направлена? Одно из толкований видит в истории Ионы аллегорию истории Израиля с ее пленениями и возвращениями. Другие толкования видят в книге Ионы выражение оппозиции тому вот уже описанному партикуляризму и религиозному национализму, который насаждал Ездра. Ведь в книге Ионы язычники, как на корабле, с которым Иона плывет в Фарсис, или в Ниневии, Ниневия – это языческий город, и вот все эти язычники представлены в самом положительном свете, даже выгоднее, чем сам пророк. Ведь именно язычники проявили инициативу к молитве во время шторма и понуждали Иону помолиться его Богу. Конечно, они сами молились ложным богам, но дело не в этом, а в том, что они призывали соблюсти свою верность своему Богу как живому Богу. И выяснилось, что Иона – причина их несчастья. И именно благодаря им, этим язычникам, которые вынудили Иону покинуть корабль, и Ниневия была спасена, и все окончилось благополучно. Но более того, эти язычники предстают как люди искренние, и они просты и ясны перед присутствием своих богов, хотя и ложных, но все равно это люди, которые исповедуют искреннюю, простую, чистую веру, как в божества, присутствующие в жизни. Тогда как Иона гораздо более сложен и в психологическом смысле, и проявляет свое религиозное чувство не так привлекательно, я бы сказал. Вот как он реагирует на то, когда его разбудили во время шторма. Он лежал в трюме корабля, и когда его будят и спрашивают, кто ты такой, он говорит: «Я, еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». То есть, иначе говоря, Иона, заспанный, не готовый что-либо вразумительно ответить, он напыщенно произносит что-то наподобие культового, четко оформленного символа веры, за которым почти исчез образ живого Бога, тогда как дикари-язычники, чтущие ложных богов, на самом деле не потеряли чувство этого живого присутствия Божия. Но, оказывается, это только прелюдия к тому, чтобы то же самое вновь повторилось на гораздо более широкой сцене спасения целого города Ниневии. История Ионы – это выглядит действительно как история пророка. Но с той лишь разницей, что здесь пророчество размышляет над самим собой. Пророчество, здесь пророчество не столько о том, что возвещает Господь, сколько о том, чем является пророчество само по себе и где находятся границы, за которыми пророчество уже перестает служить Господу, а работает только на свою репутацию и на само себя. И интересно, что как раз вот именно такая история была написана в завершении целой пророческой традиции, вот именно в эту эпоху возвращения. И в то же время эта история рассказана с большой легкостью такой и с большим воодушевлением, хотя касается фундаментальных тем, традиционных тем для пророчества. Здесь перед нами город, дни которого сочтены перед лицом Господним, человеческое зло, ну и традиционно пророк с его проповедью, обращенным к этому развращенному городу. И в этом смысле история, казалось бы, ничего нового не несет. Но разница в том, что Бог прославляется здесь не столько через своего посланника, сколько несмотря на полный отказ этого посланника. Упрямый Иона, недовольный милостью Бога к язычникам, но радующийся в тени растения, а затем желающий смерти себе, когда растение засохло, он не в состоянии препятствовать божественным спасительным планам. И Бог осуществляет их, несмотря ни на что. И вот за этим стоит загадка книги. Несмотря на свое непослушание, Иона используется Богом как инструмент в его планах. Ведь именно благодаря Ионе моряки узнали о Яхве, об истинном Боге, а ниневитяне покаялись. То есть даже этот отказ пророка, он служит победному и милостивому делу Божию. И вот так книга пророка Ионы становится примером размышлений пророчества, пророческой традиции над самим собой. И примечательно, что это последнее высказывание пророчества в Израиле, или, во всяком случае, одно из последних, и оно так беспощадно самокритично. И в этом смысле книга пророка Ионы с таким беспощадным судом над необоснованными претензиями пророчества, оно отказывается от всех почестей в пользу того источника, который является единственным источником пророчества, в пользу Господа, которому они принадлежат. И отчасти это приоткрывает тайну того, что будет сказано в Новом Завете устами совсем последнего ветхозаветного пророка, Иоанна Крестителя. Он скажет об Иисусе Христе: «Ему должно расти, а мне умоляться». Итак, эпоха Возвращения характеризуется постепенным смещением акцентов в религиозной жизни народа Божия. Одно из толкований видит в истории Ионы аллегорию истории Израиля с ее пленениями и возвращениями. Другие толкования видят в книге Ионы выражение оппозиции тому вот уже описанному партикуляризму и религиозному национализму, который насаждал Ездра. Ведь в книге Ионы язычники, как на корабле, с которым Иона плывет в Фарсис, или в Ниневии, Ниневия – это языческий город, и вот все эти язычники представлены в самом положительном свете, даже выгоднее, чем сам пророк. Ведь именно язычники проявили инициативу к молитве во время шторма и понуждали Иону помолиться его Богу. Конечно, они сами молились ложным богам, но дело не в этом, а в том, что они призывали соблюсти свою верность своему Богу как живому Богу. И выяснилось, что Иона – причина их несчастья. И именно благодаря им, этим язычникам, которые вынудили Иону покинуть корабль, и Ниневия была спасена, и все окончилось благополучно. Но более того, эти язычники предстают как люди искренние, и они просты и ясны перед присутствием своих богов, хотя и ложных, но все равно это люди, которые исповедуют искреннюю, простую, чистую веру, как в божества, присутствующие в жизни, тогда как Иона гораздо более сложен и в психологическом смысле, и проявляет свое религиозное чувство не так привлекательно, я бы сказал. Вот как он реагирует на то, когда его разбудили во время шторма. Он лежал в трюме корабля, и когда его будят и спрашивают, кто ты такой, он говорит: «Я, еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». То есть, иначе говоря, Иона, заспанный, не готовый что-либо вразумительно ответить, он напыщенно произносит что-то наподобие культового, четко оформленного символа веры, за которым почти исчез образ живого Бога, тогда как дикари-язычники, чтущие ложных богов, на самом деле не потеряли чувства этого живого присутствия Божия. Но, оказывается, это только прелюдия к тому, чтобы то же самое вновь повторилось на гораздо более широкой сцене спасения целого города Ниневии. История Ионы – это выглядит действительно как история пророка. Но с той лишь разницей, что здесь пророчество размышляет над самим собой. Здесь пророчество не столько о том, что возвещает Господь, сколько о том, чем является пророчество само по себе и где находятся границы, за которыми пророчество уже перестает служить Господу, а работает только на свою репутацию и на само себя. И интересно, что как раз вот именно такая история была написана в завершении целой пророческой традиции, вот именно в эту эпоху возвращения. И в то же время эта история рассказана с большой легкостью такой и с большим воодушевлением, хотя касается фундаментальных тем, традиционных тем для пророчества. Здесь перед нами город, дни которого сочтены перед лицом Господним, человеческое зло, ну и традиционно пророк с его проповедью, обращенным к этому развращенному городу. И в этом смысле история, казалось бы, ничего нового не несет. Но разница в том, что Бог прославляется здесь не столько через своего посланника, сколько несмотря на полный отказ этого посланника. Упрямый Иона, недовольный милостью Бога к язычникам, но радующийся в тени растения, а затем желающий смерти себе, когда растение засохло, он не в состоянии препятствовать божественным спасительным планам. И Бог осуществляет их, несмотря ни на что. И вот за этим стоит загадка книги. Несмотря на свое непослушание, Иона используется Богом как инструмент в его планах. Ведь именно благодаря Ионе моряки узнали о Яхве, об истинном Боге, а ниневитяне покаялись. То есть даже этот отказ пророка, он служит победному и милостивому делу Божию. И вот так книга пророка Ионы становится примером размышлений пророчества, пророческой традиции над самим собой. И примечательно, что это последнее высказывание пророчества в Израиле, или, во всяком случае, одно из последних, и оно так беспощадно самокритично. И в этом смысле книга пророка Ионы с таким беспощадным судом над необоснованными претензиями пророчества, оно отказывается от всех почестей в пользу того источника, который является единственным источником пророчества, в пользу Господа, которому они принадлежат. И отчасти это приоткрывает тайну того, что будет сказано в Новом Завете устами совсем последнего ветхозаветного пророка, Иоанна Крестителя. Он скажет об Иисусе Христе: «Ему должно расти, а мне умоляться». Итак, эпоха Возвращения характеризуется постепенным смещением акцентов в религиозной жизни народа Божия с харизматического служения пророков к более оформленным и стабильным человеческим формам служения, такими как, прежде всего, священство и организация жизни вокруг написанного закона, закона Бога Небесного и других писаний. И неудивительно, что в эту эпоху предпринимается не только написание и такое письменное фиксирование вот этих всех имевшихся на тот момент обширных преданий пророческих и других, а и написание новых книг, которые бы помогли воспринимать ушедшие эпохи, ушедшую историю, как воспринимать их как бы в новом свете, в новых версиях. И мы очередной раз сталкиваемся с работой по написанию священной истории еще и еще раз. Я имею в виду книги «Паралипоменон», а также «Ездры» и «Неемии». Книги «Ездры» и «Неемии» мы уже упоминали как те важные исторические источники, на которых мы основываемся, стараясь реконструировать события Возвращения. А сейчас посмотрим на эти писания с точки зрения не просто исторических документов, а с точки зрения того, что они тоже входят в состав ветхозаветных книг, в состав Священного Писания. Книги «Паралипоменон», «Паралипоменон» в переводе с греческого означает «пропущенное». Это то название, которое осталось в нашей русской Библии непереведенным и воспринятым именно из греческого перевода «семидесяти». Тогда как в древнееврейской Библии эта книга называется «Дебре Гаямим», что означает «слова дней» или «летописи». Поэтому в латинской Библии это переводится как «хроники», вслед за древнееврейской традицией. Почему греческий перевод называет эти книги, а их две в нашем каноне, первая и вторая, «паралипоменон»? Что имеется в виду под «пропущенным»? Дело в том, что автор этих книг поставил перед собой задачу написать историю Израиля, точнее, переписать эту историю, как религиозной общины. Ведь в свое время уже были написаны подобные исторические труды, которые составили, например, книги царств, первую, вторую, третью, четвертую книги царств, где говорится об Израиле как о царстве, где царствует помазанник Божий, точнее говоря, царствуют цари, которые призваны были быть помазанниками Божиими, но на самом деле чаще уклонялись от этого служения истинному Богу, ударяясь в идолопоклонство и прочие нечестивые дела. А вот данный труд был предпринят именно как история Израиля, религиозной общины, сплоченной вокруг храма с его единым богослужением и вокруг закона Божия. И вновь, как и все прежние священные истории, а здесь мы можем говорить не только о книгах царств, но и о тех священных историях, которые вошли составной частью теми, в виде тех преданий, которые составили единое целое Пятикнижие Моисея. И вот, как и тогда, здесь все начинается опять с самого начала, то есть от Адама. Если мы откроем первую книгу Паралипоменон, то мы увидим, что первые главы представляют собой обширные родословные, начинающиеся от Адама. Дело в том, что родословные, родословие становится одним из самых любимых литературных жанров именно в эту эпоху Возвращения, потому что именно родословия были той формой, с помощью которой можно было иметь четкое представление об Израиле как об особом народе, отличном от всех других иноплеменников, и поэтому родословие с этой поры становится предметом особого внимания, особой заботы. В том числе и история Израиля как народа, она излагалась уже не всегда в виде каких-то событий и сюжетных ходов, а исключительно в именах, то есть с помощью родословных. В этом отношении преемственным выглядит Евангелие от Матфея, Евангелие, написанное в иудео-христианской среде, и нетрудно вспомнить, что Евангелие от Матфея начинается именно с родословной Иисуса Христа, которая в этом свете уже предстает не просто как перечисление предков Иисуса Христа, имеющие такое узкое прямое значение, а это фактически конспект Ветхого Завета в именах, в родословной, конспект всей священной истории, которая предшествовала явлению в мир Господа Иисуса Христа. В этом отношении евангелист Матфей оказался верным вот этой самой ветхозаветной традиции. Так вот, книги Паралипоменон, первая книга Паралипоменон начинается тоже с многочисленных родословных от самого Адама и доходит до Ездры. При этом, когда повествование доходит до времен Давида, то здесь, если предшествующие эпохи хронист, а именно так можно называть автора книги Паралипоменон, хронист до этого очень конспективно предоставляет нашему вниманию только родословные. Вот. Когда дело доходит до времен Давида и далее, то здесь повествование уже превращается в гораздо более развернутое и обстоятельное описание дел и подвигов Давида и Соломона и последующих царей. Причем, в отличие от книг царств, почему это писание и названо в греческой традиции «паралипомен», что значит «пропущенное», то есть то, чего нет в, казалось бы, дублирующем повествовании книг царств, здесь говорится прежде всего о религиозной деятельности Давида, ну и Соломона. Так, например, ничего не говорится о грехах Давида и Соломона, известных грехах, о которых мы читаем в книгах царств. Давид предстает как идеальный вождь народа Божия. Он тщательно готовит постройку храма, тщательно разрабатывает тот культ, который будет практиковаться в храме. Давид устанавливает самые различные служения во время храмового действа, такие служения, как певцы, музыканты и другие служители. И таким образом Давид, он описывается как родоначальник всего храмового богослужения во всей его сложности и многообразии, которая, очевидно, формировалась не один год, не один десяток лет. При этом хронист обходит молчанием историю Севера, историю Северного царства, которому уделяется внимание в книгах царств. Почему? Потому что, опять-таки, автора книг Паралипоменон интересует исключительно храм, находившийся в Иерусалиме, и все, что было связано только с храмом и с религиозной жизнью. О Севере же говорится как о неотъемлемой части Израиля, но отпавшей, потому что они отвергли храм. Поэтому больше им уделять внимание, по мнению хрониста, не стоит. И таким образом, действительно, история предстает как история религиозной общины Израиля, как народа Божия. Продолжением этого повествования Паралипоменон выглядит в определенной степени книги Ездры и Неемии. Хотя есть много веских причин предполагать, что это были писания, предпринятые другими людьми, не теми, кто написали книги Паралипоменон. Но во всяком случае, повествование логически продолжает обзор тех исторических событий, о которых повествовалось в книгах Паралипоменон. Книги Ездры, имеется в виду первая книга Ездры, поскольку вторая и третья книги Ездры, они в нашем каноне являются неканоническими и сохранившимися, иначе говоря, только в греческом переводе, в греческой Библии. Так вот, книги первая Ездры и Неемии – это книги, написанные вот во времена, которые можно назвать веком прозы. Имеется в виду не в узком смысле слова прозы, а вот в таком, в смысле характеристики менталитета. Эта книга или эти книги Ездры и Неемии можно назвать книгами, описывающими и написанными в век прозы, потому что здесь слова Господа, они произносятся не устами пророков, вдохновенных мужей, призванных Господом, а звучат исключительно как наследие прошлого. И более того, новые пророческие высказывания, они как будто воспринимаются даже с каким-то подозрением. Даже сердечные молитвы, обращенные к Богу, они произносятся в прозе. Если мы помним, пророческие речи – это были по своей литературной форме поэтические строки. Это, правда, очень трудно увидеть в переводах, и в том числе и в русском переводе, но исследователи, знатоки оригинального текста, древнееврейского, библейского языка, они все сходятся во мнении, что пророческие речи – это речи, вдохновение которых характеризовалось в том числе поэтическим стилем. А здесь все происходит в прозе. И это не только форма, это и содержание. И это книги, которые говорят о религиозной жизни как о буднях, где звучат не исключительные пророческие слова, а где жизнь складывается из повседневных, маленьких религиозных дел, смысл которых в верности букве закона. И в то же время это книга, которая не оплакивает конец пророчества или поэзии и величия пророчеств. Напротив, она как раз освещает вот такое прозаическое, конкретное понимание религиозной жизни, когда не звезды падают с неба, а когда миллиметр за миллиметром собирается все многообразие религиозной жизни, в особенности то, что утрачено или поругано, порушено. Это именно эпоха восстановления, возвращения того, что разрушено и разбросано. Поэтому возвращение и восстановление являются главными темами книг Ездры и Неемии. И повествование здесь, оно переключается с героизма отдельных лидеров, скажем, пророков или каких-то отдельных выдающихся деятелей, священников. Повествование переключается на общину, как на главный объект повествования. То есть происходит сдвиг от одного ко многим. И авторитет вдохновенного пророческого слова уступает место авторитету написанного текста. И все это создает впечатление, что возвращение и восстановление – это дело не отдельных выдающихся вдохновенных вождей, за которыми стоит безликая масса последователей, а, наоборот, дело широкого участия всей религиозной общины и дело, которое созидается по крупицам. Да, конечно, вожди здесь тоже фигурируют, тот же Ездра или Неемия, и значение их ни в коем случае не ставится под сомнение, но они в конечном итоге играют подчинительную роль, организационную роль по отношению к главному. Народ строит Дом Божий в соответствии с авторитетными документами древности. И именно из письменного текста народ воспринимает весть Бога, как об этом, например, красноречиво свидетельствует публичное чтение закона, описанное в 8 главе книги Неемии. И вообще мы много очень читаем, как корреспонденция, например, с персидскими властями или другие случаи общения, они часто очень происходят посредством писем, посредством написанного текста. Вот такие основные характерные черты можно увидеть в этой истории возвращения, как ее доносят до нас эти книги, вошедшие в Священное Писание Ветхого Завета, из которых мы можем составить себе представление, на чем основывалась религиозная жизнь ветхозаветного Израиля, в том числе и вплоть до тех времен, которые застали Иисус Христос и Его первые ученики. На этом, пожалуй, мы закончим обзор вот такого целого раздела книг Ветхого Завета, точнее, двух разделов. Мы рассмотрели такой раздел, как пророки, пророческие писания, история и традиция которых растянулась на многие века, начиная со времен монархии и затем включая эпоху Вавилонского плена и возвращение из него. И мы увидели, как постепенно пророческая традиция уступила место нарождающейся новой форме религиозной жизни, организованной вокруг священства, вокруг храма, вокруг писаного закона, о чем так красноречиво свидетельствуют книги Паралипоменон, Ездры и Неемии. И нам настало время обратить наше внимание на то, что также составляет неотъемлемую и очень существенную часть Ветхого Завета, а именно Писания, которые можно назвать учительными книгами, значительную часть которых составляют книги премудрости. Это особый раздел Ветхого Завета, и, конечно же, мы ему посвятим особое отдельное внимание, а это будет уже в следующий раз. Поэтому сейчас я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, и до новых встреч. До свидания.